Категорически с гоблином на спутник.
Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале «Спутник на русском», и это программа «Категорически» с Дмитрием Пучковым, где мы с Дмитрием Юрьевичем обсуждаем самые важные новости недели. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Вот хотел начать немного с другой темы, но тут пришла новость великолепная. Великобритания запретила ввоз в Россию своей валюты в бумажном виде. Вот это действительно страшный удар по России будет. У них что, другие санкции закончились? Вообще, зачем такие странные действия?
Ну, наверное, самое страшное приберегли напоследок. Вот решающий удар, так сказать, нанесли. Я, честно говоря, даже не помню, когда я последний раз видел британскую валюту живьем. Она как-то и в самые тяжкие годы, там в 90-е, особого хождения не имела доллары до евро. А ваше-то что? Это, надо понимать, создает какую-то угрозу российской экономике. Ну, что-то смехотворное очередное. Видимо, больше уже ничего другого не осталось.
Также они там запретили ввоз в Россию топлива авиационного. Это несмотря на то, что Россия является одним из крупнейших экспортеров такого топлива. Мы, по-моему, 20% из того, что мы производим, мы экспортируем. И вот такой тоже они удар решили по российской экономике совершить.
Безжалостные, совершенно безжалостные. Разящие удары один за другим.
Ну вот сегодня одна из основных новостей – это саммит европейский, где будет принято решение по предоставлению статуса кандидата в члены Европейского Союза некоторым государствам, в числе которых и Украина. Ну вот давайте об этом поговорим. Как думаете, что это значит? Дадут, не дадут статус? И, в принципе, об этой теме.
Да, на мой взгляд, не значит ровным счетом ничего. Перед нами есть замечательный пример – страна Турция, которую, по-моему, уже 40 лет мурыжат вот этими обещаниями, что уже вот-вот. Есть процедура приема, в соответствии с которой, по всей видимости, эту самую Турцию в Евросоюз не берут. А Турция, как страна, ну, несколько поглавнее Украины и по деньгам, и по населению, и вообще по экономике, а не берут. Зачем это обещают Зеленскому? Ну, не знаю, чисто порадовать. Это, знаете, тут же необходимо провести параллель с блоком НАТО, что внутрь блока НАТО почему-то в организацию не принимают людей, то есть государства, у которых есть нерешенные территориальные вопросы. Ну, так и тут. Это ж, я не знаю, как морковка перед ослом, которую на удочке перед ослом держит, осел бежит за морковкой, она не приближается, а он все бежит. Что это даст-то этой самой Украине? Это вообще вопрос настолько серьезный, что даже как-то теряюсь. Вы для чего туда идете? Первое, что происходит со странами, которые в ЕС принимают, ну, перво-наперво там уничтожат вашу промышленность, потому что она не нужна. Вот какие-нибудь там эти, как в Прибалтике, автомобильные заводы, радиоэлектроника и прочее, закрывайте. Нам это не надо. В Европе есть свои прекрасные автомобили, своя чудесная радиоэлектронная промышленность. Ваша не нужна. От вас нужна дешевая рабочая сила, которая не имеет никаких прав, не состоит в профсоюзах, не может ничего требовать. Ваша задача вот клубнику пропалывать, грязную работу выполнять, ухаживать за больными, там туда-сюда. Вот это такая ваша участь при приеме в Европейский Союз. Все. Зачем они туда так стремятся? Ну, с моей точки зрения, только из идеологических целей. Мы же помним, что за что стоял Майдан. Например, за безвиз. Под вот эти вот сказки про «я могу поехать и выпить чашечку кофе возле Венской оперы». Ну, поздравляю, для того, чтобы туда поехать, для начала надо купить визу у нас, а потом ехать. И на то, и на другое нужны деньги. Если правильно помню, виза там стоила там от 30 до 80 евро. Я в разное время приобретал, платил за это деньги. Ну, хорошо, вам не надо платить за визу 30 евро. Билеты-то покупать надо, за кофе платить надо. Дальше что? Вы, попав туда, можете свободно устроиться в любом месте на работу? Уверяю, нет. Устроиться вы можете мыть туалеты и в лучшем случае собирать в Польше клубнику. Потому что поляки уже моют туалеты в Европе, а вы будете мыть туалеты в Польше. Хорошо ли это для Украины? Ну, наверное, да. Если настолько безмозглые, что так усиленно туда рвутся, наверное, да, хорошо.
И вот в этом контексте очень интересно, как, в принципе, Европе самой удается вот эти все процессы запускать. Как получается так, что несмотря на то, что вот ту же Турцию там не берут уже сколько лет, несмотря на то, что все видят, что происходит там со странами Восточной Европы, которые когда-то там вступили в Евросоюз, что лучше у них жизнь стала, да не особо. Как так удается, что все новые и новые страны все еще хотят вступать в этот Евросоюз?
Ну, это ж как у братьев Стругацких, помните, там в обитаемом острове у них там стояли излучатели, которые облучали население и заставляли его думать определенным образом. Ну, так и здесь излучатели находятся в руках достаточно специфических людей, которые граждан пропагандируют вот в этом направлении. Все у нас будет хорошо, все у нас будет прекрасно. Общественное сознание не существует само по себе. Общественное сознание формируют СМИ. Что в головы заливают, вот так население и думает. Украинцы твердо уверены, понимаете, это вот, вернемся чуть-чуть назад, за что стоял Майдан? За безвиз. Обращаю внимание, не за то, чтобы на Украине расцвела там экономика, развивалась промышленность, люди бы работали на благо родной страны, сами богатели, богатела страна, и все вокруг становилось лучше. Нет. Мечта – это заехать в Европу без виз и практически за бесплатно работать там. Родная страна при этом никого не интересует, это даже не скрывают. Ну, отлично. Вот гражданам заливают подобные помои в головы, а они верят, свято верят, что как только они туда вступят, все у них сразу будет в шоколаде. Это же их любимое. Там пенсионеры получают по 10 тысяч евро пенсию. Представляете, и у нас так же будет. Тут вот правда интересно, вот эти вот рассказы про пенсионеров западных, которые по всему глобусу ездят на свои пенсии, так у них все прекрасно, замечательно. Вот эти вот, которые там уже с голоду и от холоду в Британии помирают пенсионеры, и вот эти, которые бесплатно на свою пенсию везде ездят, это точно одни и те же люди? Как-то вот, не знаю, лично у меня в голове не вяжется. А у них прекрасно, все хорошо.
Урсула фон дер Ляйен там сказала недавно, что надо бы на пару градусов еще холоднее сделать, потому что, ну, такая ситуация, понимаете?
Я считаю, каждый европеец должен купить по дополнительному пледу, и тогда Россия пойдет, а Путин заплачет и убежит. Это вот сбудется их мечта. А всего-то и надо плед купить.
Вот, кстати, недавно в Германии тоже то, о чем вы говорите про Украину, что там неважно, что со своей страной будет, главное, там какая-то странная цель. Вот Германия тоже постоянно вводит какие-то странные санкции против, в том числе, энергетического сектора, а сейчас заявляют, что там уже надо новый уровень ЧС вводить, что газа не хватает, заполнить эти газовые хранилища они не могут, и даже тратят, а не заполняют их сейчас. Вот зачем они себе в ногу стреляют и до сих пор продолжают это делать? То есть уже все понятно, уже стало понятно, что проблема нарастает, но они все равно продолжают. Там и Siemens этот, и турбины эти. Что вообще у них в голове происходит?
Ну, с моей точки зрения, они не самостоятельны. То есть то, что происходит, это все идет во вред Европе. Если, как недавно выяснилось, их благополучие зиждилось на дешевых углеводородах из России, что позволяло снизить расценки на производимый продукт. То есть, если газ дешевый, то, соответственно, на этом газу работают ТЭЦ, вырабатывают электроэнергию, которые там заводы, фабрики, ну, как концерн БАСФ, который сразу закричал, что если русского газа не будет, нам кранты. То есть, это стрельба себе в обе ноги фактически. А давайте вы от этого газа откажетесь, от русского, вам будут привозить американский газ. Хороший, но в два раза дороже. Соответственно, стоимость всего, что производится в вашей стране, немедленно станет дороже. Как только дорожает бензин и солярка, сразу дорожает, например, посевная и уборочная. А значит, хлеб, мука будет дороже, хлеб дороже, масса продуктов дороже, мясо дороже. И все это тащит одно за собой другое. Зачем они это делают, вот эти люди, которые руководят Европой? Ну, объяснение ровно одно. Они это делают по указке Соединенных Штатов. Как этого добиваются Соединенные Штаты, чтобы руководство европейских стран вредило, в открытую вредило своим странам? Ну, наверное, там такой комплексный подход. Этого поймали на чем-то аморальном, на каком-нибудь там сожительстве с маленькими мальчиками или маленькими девочками. Этот что-то украл, этот еще что-то. Их можно шантажировать, с одной стороны. С другой стороны, ряд персонажей проходили обучение в США. Там их, соответственно, обрабатывают спецслужбы тоже достаточно специфическими методами. Ну, а теперь они руководят вот своими странами, где в угоду Соединенным Штатам свои собственные страны разваливают. К чему в первую очередь ведет этот развал? Например, первонаперво это бегство капиталов. То есть люди, которые, так сказать, ворочают гигантскими деньгами, ну, все совершенно очевидно. Европе кранты. Соединенные Штаты ее порвут, растопчут и уничтожат. Куда бежать? Ну, понятно, в Соединенные Штаты. Тем самым США обеспечивают себе серьезнейший приток капиталов, бегство самых там толковых бизнесменов на свою территорию и прочее, и прочее. Ну, а Европа – это вот... как это, не знаю, там ритуальная жертва. Сейчас мы ее дотащим тут до алтаря и на нем зарежем. Вот уже режут. Наблюдать все это очень и очень странно. Знаете, вот у меня всю жизнь там с советских времен, то есть я как-то не подвержен идеям демократии и не думаю, что экономическое благополучие зиждется на выборах двух и более кандидатов. Это не так, это некое, так сказать, уголок витрины, да. Есть еще и вот такое. А на самом деле, ну как мы недавно узнали, нам это еще при гражданине Обаме объяснили, что... На самом деле, оказывается, государствами правит так называемое глубинное государство, Deep State. Это про что еще дедушка Ленин объяснял, что правящий класс, буржуазия, так вот правящий класс управляет государствами, а вовсе не выборы. Ну вот Deep State, да, кто это такие? А это вот очень сильно богатые люди, которые принимают решения и направляют свою страну туда, куда они считают нужным. С моей точки зрения, это всегда были очень хорошо образованные, очень умные и крайне агрессивные граждане, которые для своих стран, например, для США, вот в США гигантская армия, огромный флот, авиация, космос, все есть. Зачем? Вот зачем они сидят за океаном, никто на них не нападает? Зачем это все? Зачем тратится? Зачем военный бюджет Соединенных Штатов превышает совокупный бюджет 10 идущих следом за ними стран. Зачем? Затем, что с помощью своих вооруженных сил они зарабатывают деньги. Вот эта хищная, хитрая, умная элита ловко рулит и зарабатывает деньги, в том числе силой оружия. Но сейчас на них смотришь, вот особенно на Европу. Ладно, там маразматик Байден, это еще куда ни шло, но в Европе-то это вообще массово. Натуральная деградация этой самой элиты. Деградация, причем полная. К власти приходят какие-то люди, которые, а давайте везде, давайте атомные электростанции закроем и везде ветряков понаставим, потому что надо заботиться о природе. Вы же ее гробили, не задумываясь, в самых разных формах, как внутри своих стран, так и снаружи, например, вынося свои экологически опасные предприятия на территорию Китая. У вас это по деньгам отлично получается сразу. А как насчет того, что эти предприятия загаживали территорию Китая, отравляли китайский народ? Ничего там не шуршало, нет? Все хорошо было, да, потому что деньги хорошие получаются. А тут, а давайте вот ветряков понаставим. Ну, понаставишь ты ветряков, дальше что? Вон в Техасе понаставили, прошедшей зимой там люди от холода умирали массово. Массово, не один, не два и даже не десять. А зачем вы это делаете? Ну, вот такие люди пришли к власти. Вот такая теперь там элита. Такое чувство, что смотришь на какое-то сборище, я не знаю, бестолковых троечников, которые совершенно случайным путем, понятно, при помощи демократических выборов и оболванивания населения, вот такие пришли к власти. Участь этих стран, мне так кажется, в самое ближайшее время будет крайне незавидна.
Вот тут очень интересный пример вот такой вот ситуации, это Финляндия. Мы помним там советские времена, когда Финляндия была, скажем так, мостом между капиталистическим и социалистическим блоком, когда она хорошо устроилась и за счет обеих этих сил свое благосостояние улучшала, потом позже тоже тесно сотрудничала и с Европой, и с Россией, и со всеми. Сейчас мы слышим заявление командующего вооруженными силами Финляндии, который говорит, что они все это время готовились к войне с Россией и готовы ей противостоять. Зачем, спрашивается, это нужно? Зачем они в НАТО пытаются вступить? Им какая-то угроза угрожала или что? В чем вообще смысл?
Ну, пример отличный, на мой взгляд. Финляндия – это редкий пример здравомыслия. Вот во Второй мировой войне очень удачно выступили на стороне Гитлера. То есть гражданин Маннергейм, который, кстати, никакой не финн и даже по-фински говорить не умел, который представлял, так сказать, шведскую этническую верхушку этой самой Финляндии, выступил на стороне Гитлера. А получилось неудачно. Там под эти сказки, как он там дошел? Он дошел до старой финской границы и там остановился. Ну, если учесть, что остановился он в Вологодской области, то как-то это не совсем так. Замыкал блокаду города Ленинграда, в котором я вот живу, с севера. Это он с помощью фон Лейба, который замыкал с юга. Это он, Маннергейм, заморил у нас почти 1 000 000 человек голодом здесь. Вот такой персонаж удачно выступил на стороне Гитлера. Под окончание его выступления этому самому Маннергейму Уинстон Черчилль писал письмо, что «Дорогой маршал, по окончанию мероприятия очень не хотелось бы увидеть вас на одной скамейке с Адольфом Гитлером в суде». Ну и маршал был не дурак, с немцами разорвал отношения, немцев с боями финны вышибали из Лапландии, они им там Раваниеми сожгли и, в общем, гадили уходящие немцы как могли. Но ума хватило перед наступающими советскими войсками, ума хватило сделать то, что они сделали. После войны благополучно заплатили все репарации. Товарищ Сталин им все простил и наладил чудесные взаимоотношения. На это у финнов мозгов хватало. Будучи буфером между Красным Советским Союзом и Черным Западом, вот они были розовые. По квалификации Запада Финляндия была розовой. Они не делали никаких антикоммунистических заявлений никогда. Они не печатали нашего дорогого Александра Исаевича Солженицына. И все у них было замечательно. Вот организация Ленфинторг у нас в Питере была, с финнами успешно торговала, так у финнов в их финских офисах только что ручки в дверях и люстры не из золота были, а так у них все так хорошо было, что просто диву даешься. Безбрежный рынок, куда финская промышленность сбывала абсолютно все, начиная от женских сапог и кончая продуктом судостроения. Все у них было великолепно. И дальше было бы. Но и в Финляндии есть такие же замечательные вожди, как в нынешней Европе. А давайте-ка вступим в НАТО. А зачем? Вот зачем, что Финляндии угрожает, хотелось бы узнать. Если даже товарищ Сталин на нее не позарился, на эту Финляндию, то сейчас-то вы кому и зачем нужны? Нет, мы вот тут с населением в 5 миллионов человек, вся страна, сейчас мы тут это единым, так сказать, кулаком выступим против России. Что они этим добьются? Ну, во-первых, резким изменением отношений, например, экономических. Например, давайте мы вам, вы в НАТО хотите, а давайте мы вам отключим электричество наше, российское, или будем продавать в 3 раза дороже, перестанем продавать газ, или будем продавать в 5 раз дороже. И посмотрим, как у вас там сложится. А попутно мы перенацелим на вас наши, так сказать, эти ракеты с ядерными боеголовками. Как чего прилетит в первую очередь к вам. И тут хотелось бы задать вопрос финскому народу. Оно вам надо, вот имея могучего соседа под боком, оно вам надо портить с ним отношения? Я считаю, что финский народ ответит «нет». А руководство Финляндии считает иначе. Там, вы знаете, мы тут рядом живем, 120 километров до границы от Питера. Огромный поток туристов. Завозят огромные деньги. Ведь совсем недавно еще, там, знаете, когда в Финляндию заезжаешь, там в приграничье огромное количество рыбных магазинчиков небольших, где там продают всяких этих форелей, лососей. Везде во всех этих приграничных магазинчиках берут рубли. То есть вы совершенно спокойно ни евро, ни марки, рублями расплачиваешься прекрасно. Следующий шаг. У них в ближайшем к нам городе Лаппенранта разрешило финское правительство расплачиваться рублями. А потом и в Хельсинки разрешило расплачиваться рублями. Вы представляете, какой мощный финансовый поток идет, сколько товаров у них покупают и сколько они с этого наживают денег. Раз даже разрешают иностранные валюты расплачиваться в столичных магазинах. Я вот лично как-то не очень представляю, чтобы в нашем сегодняшнем бытии в Москве, в ГУМе, в ЦУМе разрешали расплачиваться долларами. как-то вот просто не представляю. А там вот так. Но нет. Давайте возьмем и все это сломаем. А вы о чем вообще думаете? Ну, экономика – это основа благосостояния народа финского, как и любого другого. Давайте ее покорежим. Пусть финнам будет хуже. Зато гражданин Байден за океаном будет радостно потирать руки. Вы ради этого все это делаете? Но обратите внимание, демократия, свобода, никаких голосов против не звучит вообще. Потому что демократия и свобода. Вот как-то так. И это тоже, на мой взгляд, стрельба себе в ногу. То, что они заверещали, а давайте вот Швеция сначала вступит, а мы уже за ней. А вот если Швеция не вступит, то мы не будем. Ну, натурально, какие-то это, знаете, тирады пятиклассника. Просто, то есть это не взрослые люди, которые руководят своей страной как кораблем и ведут, так сказать, в правильном направлении. Нет, мы вообще ничего не понимаем. Давай подергаем вот этот выключатель, а давай руль покрутим. О, прикольно, смотри, как то налево, то направо. Очень странно все это выглядит. Финнов жалко. Они хорошие, серьезные люди.
Я вот тоже из Петербурга и не могу не отметить, что у нас в магазинах было огромное количество финских товаров. То есть финская промышленность тоже теперь потеряет огромное количество и денег, и ресурсов. И финны сейчас открывают для российских туристов въезд, потому что, ну, очевидно, что денег они получают огромное количество. Но пытаясь вот так вот усидеть на двух стульях, то они тут в НАТО вступают и заявляют, что они с Россией готовы воевать, то они российским туристам открывают двери. Ну, действительно, это очень странная позиция. И странная позиция еще и у британцев.
Сейчас, я, с вашего позволения, добавлю. А на месте российского правительства я бы поставил какие-нибудь санитарные кордоны. Помните, как у нас гражданин Онищенко, что-то у вас там в ваших помидорах неправильное завелось. Завозить на территорию Российской Федерации опасно. Так и тут, на границе. Что-то они там ковид еще не додавили у себя в Финляндии. Русским туристам туда ездить не надо. Я подозреваю, что мы-то ничего не потеряем, в общем-то. А вот они потеряют серьезно. Да, извините, перебил.
Да, полностью с вами согласен. Ну вот я хотел сказать как раз-таки о странной позиции еще и британцев, которые сейчас раздувают у себя в СМИ скандал по поводу их наемников, которые были осуждены в Донецкой Народной Республике и приговорены к высшей мере наказания. Но в то же время британцы молчат по этому поводу на официальном уровне. То есть никто не обращается ни к властям ДНР, ни к властям России даже. Хотя уже и сами родственники этих наемников просят свои власти обратиться. Почему они, вот с одной стороны, скандал раздувают, а с другой стороны, бездействуют?
Я так думаю, что сделать ничего нельзя. То есть они осознают, что все, что происходит с их гражданами, происходит на совершенно законной основе. Вам казалось, что можно ездить в соседние страны, там стрелять по людям, убивать кого-то. Вот вам казалось, что это можно, да? А представляете, в других странах тоже есть законы, которые, например, запрещают наемничество. Наказания бывают самые разные. Вот в Донецкой Республике за такое положена смертная казнь. И как? Ну вот, мне, кстати, отдельно интересно, что их же там троих показывали, двоих англичан, британско-подданных, и одного марокканца. Про марокканца ни слова вообще, ни единого, он никому не интересен, этот персонаж, а про своих, вот давайте верещать. Верещат исключительно в СМИ, ну это потому, что там демократия, свобода слова и все такое, видите, вот про это вот можно говорить. А правительство молчит просто потому, что знает, что ничего сделать не может. Если чего-то делать, ну, наверное, осознают, что обращаться придется в Москву, например. А это недопустимо. Это же, понимаете, злейшие враги, санкции. Ну, а далее все это будет иметь серьезную международную огласку. А что это ты за них заступаешься? А расскажи, что они там делали? Кто эти люди? Как они туда попали? Что они там делали? Возможно, понимаете, там вскроется, что по деяниям этих граждан проведены следственные действия, опрошены их коллеги по опасному бизнесу, которые украинцы, например, которые без затей говорят, да, вот этот там пулеметчик, а этот гранатометчик или там минометчик, да, вот он вместе со мной в моем взводе, вот мы стреляли туда, убили человека, вот стреляли сюда, 10 человек убили. Ну и за это придется отвечать. А как будет выглядеть правительство Британии, которое отмазывает своих убийц, своих граждан-убийц, очень плохо. По-моему, поэтому и не обращаются.
Ну и напоследок хотелось бы поговорить о том, что сейчас происходит на Донбассе, когда практически уже регулярно обстреливают Донецк, в котором, напомню, вообще никаких военных объектов, которые бы угрожали там тем, кто это обстреливает, нет. Там мирные жители обстреливают мирные кварталы жилые. Для чего они это делают? То есть понятно, что военной цели какой-то в этом нет. Вот зачем такая жестокость, зачем вот это вот нужно?
Мне так думается, что это делается с единственной целью – спровоцировать российские вооруженные силы на, так сказать, симметричный ответ. Вот вы тут, вот мы вам шарашим по городу абсолютно мирному, где не стоит, например, тяжелая техника между зданиями, как это привычно делает украинская армия. Там нет никаких военных объектов внутри Донецка. Они просто беспардонно убивают мирных граждан. Как, собственно, занимались этим 8 лет подряд. Обратите внимание, что никакие там миссии ОБСЕ, ничего этого не прекращали. Ну, только наводили украинскую артиллерию на объекты, так сказать, инфраструктуры внутри Донецкой Народной Республики. Ну, то же самое происходит и теперь. Что они тогда говорили 8 лет назад? А они сами себя обстреливают. То есть, это армия Донецкой Народной Республики, она, оказывается, сама стреляет по Донецку. И что, на Западе кто-то этим возмущался? Нет. Ни разу за 8 лет никакого возмущения не звучало. И вы не поверите, они и сейчас говорят с украинской стороны, что это они сами себя обстреливают. А на Западе дружно подхватывают, да, представляете, вот русские, какие провокации устраивают, сами обстреливают Донецк. Ну, тут удивительно. Я считаю, с одной стороны, нам тоже надо говорить все время. Украинские нацисты обстреляли свой нефтеперерабатывающий завод. А вчера украинские нацисты разнесли свой укрепрайон. Это они сами себя обстреливают, а российская армия, она просто рядом стоит. Но, повторюсь, с моей точки зрения, это они пытаются спровоцировать российские вооруженные силы на асимметричный ответ. Для того, чтобы, например, российская армия в ответ, я не знаю, как это правильно сказать, нанесла бы удар где-нибудь по Киеву, где у них там СМИ работают хорошо, а они бы после этого устроили истерику, вот тут такие разрушения. Мы же помним, как они, пытаясь сбивать калибры, крылатые ракеты, лупили там своими средствами ПВО по своим жилым домам в Киеве. Сначала визжали, что это, о, посмотрите, русские в жилой дом попали, а потом, оказывается, это вы сами попали. Ну, вот, хотят спровоцировать, но как-то оно не очень провоцируется. Другое обидно, что наши все время говорят о том, что будут наносить удары по центрам принятия решений, а что-то никаких ударов не наносят. Я считаю, знаете, как это меня в детстве учили? Бей по голове, все остальное развалится. Надо лупить по штабам, по разведывательным структурам, по структурам государственного управления. Вот бей по голове, все остальное само развалится. Да, ликвидируйте руководство, и все посыпется. Я считаю, тут надо поактивней.
Ну вот недавно как раз было заявление о том, что уничтожен центр ВСУ командования, где было 50 генералов, офицеров высшего командного состава, среднего командного состава. Ну, вот такие вот, да, действительно, хотелось бы почаще видеть новости. Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал «Спутник» на русском, пишите свое мнение в комментариях, ставьте оценки и до скорых встреч. До свидания.
Счастливо.
Категорически с «Гоблином» на «Спутник».